сколько у нас детей. Жуваров не хватает, да, это замечательно. Уже сколько? Я очень рад вас сегодня видеть, дорогие наши мальчики и девочки. Вы очень сегодня красивые, нарядные. 15, да, ты посчитал всех, да? Молодец. Он еще там, он видит, он 16. Кто еще там? Еще там маленький. Ребята, сегодня я хочу вам рассказать историю. Помните, Иисус однажды сказал, что Царство Божие, Царство Божие подобно жемчужине. 19, да, 19. Хорошо. Вот смотрите, Иисус говорит, Царство Божие подобно жемчужине. А кто знает? А кто знает? Давай, ты знаешь. Скажи, откуда берутся жемчужины? Кто видел, что такое жемчужинка? Что такое жемчужина такая? Красивая, да? Но у меня нету картинки. Вот у кого-то есть ожерелье жемчужина, а ни у кого с тобой нету? Нету, к сожалению, да? Но вот жемчужина это такая красивая, беленькая такая, сверкающая такая, такая кругленькая, как бусинка такая, да? Очень красивая. Вы знаете, что жемчужины очень дорогие. Вот, ну вот что-то похожее, вот такие, видите, ну, крупненькие такие бывают, да, так вот. А вот откуда они берутся? Расскажите, пожалуйста, кто знает, кто от... Ты знаешь, да? Вот старший, наверное, знает, откуда берутся жемчужины. Не знаете?
Из реки
или моря, да? Ну, хорошо, давайте я вам открою тайну. Жемчужина, она находится в раковине. А достают жемчужину, ныряющие и достают такие раковины, они глубоко в море. И открывают эти раковины, а там вот эти красивые жемчужины. Знаете, что одна жемчужина такая дорогая может быть, что она стоит больше, чем машина. Да, бывают такие жемчужины, очень дорогие. Самая редкая жемчужина, знаете, какого цвета? Черного. Самая редкая дорогая жемчужина, это черная жемчужина. А вот скажите, пожалуйста, кто из вас знает, а как появляется жемчужина? Почему вот в этой раковине появляются жемчужинки? Кто знает? Всякие вещества, да? Просто надо... Вот как, смотрите, вот раковинка, да? Раз открывает, а в одних раковинках есть жемчужинка, а в других нет. Песчинки проникают. Правильно, смотрите. Оказывается, что песчинка, маленькая песчинка, знаете, как песочек такой, маленький-маленький, он попадает в раковинку, а раковина начинает покрывать эту песчинку таким веществом, называется перламутр. Она покрывает эту жемчужинку, сверху покрывает, все больше и больше и больше. И она становится такой красивой, кругленькой, такой жемчужиной, сверкающей. И когда вода ластыряет, открывает жемчужину и достает оттуда жемчуг, красивый. А потом делает из него ожерелье жемчужное делают, да? Другие украшения красивые делают. Ребята, а вы знаете, что Иисус называет и нас тоже драгоценность, что мы тоже драгоценны для Него, что мы каждый, что? Мы тоже, как жемчужинки, тоже можем быть. Вы хотите стать такой же драгоценной жемчужиной, красивой? Хотите? Вот мы тоже, смотрите, мы для Иисуса, мы как маленькие песчинки, да? Вот, да, вот, маленькая песчинка, да, они у нас, да? Маленькая песчинка, это Лука. Мы все маленькие песчинки. И если мы не попадем к Иисусу, когда мы к Иисусу попадаем, то что делает с нами Иисус? Он начинает нас делать красивыми, начинает нас изменять, он начинает нас делать другими, дает нам свою любовь, свой характер. И Тимоша становится не просто песчинкой, а Тимоша становится чем? Жемчужинкой становится. Ты хочешь быть жемчужинкой?
Да.
Молодец. Вы хотите быть жемчужинками все? Хорошо. Так что нужно сделать, чтобы Иисус сделал с нас жемчужинку? Помолиться нужно, чтобы... Нужно себя отдать руки Иисуса. И Он, как наш Господь, Он будет делать с нас вот эту красивую жемчужину, чтобы мы все были добрыми и хорошими. Да, ну, плеваться нехорошо. Жемчужинки не плюются, я хочу сказать вам. Да. Все жемчужинки, они должны быть добрыми, красивыми, да? Они должны любить папу, маму, любить Бога, да, Тимуша? Вот поэтому давайте сейчас сделаем так, помолимся, чтобы Иисус сделал нас красивыми и добрыми. Давайте помолимся Иисусу. Дорогой наш Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты нас очень любишь, и что мы для Тебя как драгоценные жемчужины. Ты нас все желаешь исправить, преобразовать нас, сделать нас добрыми, послушными, любящими папу и маму, любящими Тебя, Иисус. Мы просим Тебя, чтобы Ты нас благословил, чтобы Ты сделал нас подобными Тебе, Иисус, чтобы мы всегда стремились быть послушными Тебе, Иисус. Благослови нас Духом Твоим Святым, чтобы все наши детки были в Царстве Твоем, как жемчужинки, чтобы мы все были с Тобою. Аминь.
Thank you. Пятого нежной любовью горит. За руку папу я крепко держу, ласково нежно на маму гляжу.
Слава Господу за наши дети. Спасибо Господу за наших мужей, да, за наших отцов, за наших братьев, которые есть у нас в церкви. Мы благодарим Господа за то, что Бог нас всех поддерживает, направляет нас. Конечно, сейчас многие сердца людей обращены на события, которые происходят сейчас в Киеве. Я думаю, что многие из вас переживают за церковь, за людей, за родных, которые находятся там. И по всем церквам объявлена молитва. Молитва за Украину, за то, чтобы мы молились о спасении, о сохранности жизни, о областях, обо всех там людях, потому что это очень серьезная ситуация. Мы знаем, что кто за этим стоит, это стоит дьявол. За всеми кровопролитиями, за всей ненавистью, за всеми побоями и преступлениями стоит враг. Враг наших душ. Потому что он заинтересован в том, чтобы сеять на земле вот эту ненависть. А мы, как церковь, призваны молиться, чтобы Господь спас, чтобы Господь сохранил, чтобы Господь помиловал многих-многих людей. Подобное состояние было когда-то и в столице Иудеи, Иерусалима, когда пророк Иеремия проповедовал Слово Божье. Господь видел состояние, которое было тогда в Иерусалиме. Кровопролитие, насилие, идолопоклонство. Брат предавал брата. Князья народа своего притесняли и угнетали народ. И Иеремия проповедовал там Слово Божие. И люди настолько были к нему жестоки, они плевали ему в лицо. Священник бил его, Иеремию забивали в колоду, его руки и ноги забивали в колодки. В конце концов, его вообще опустили в яму нечистотами. И Божий пророк, находясь в этом состоянии, ему было очень и очень страшно, и очень тяжело. Представьте себя, вот я попытался представить себя вот там, в центре этих всех событий, когда я видел в новостях, когда люди бежали из Киева, из этих домов, где совсем недавно было престижно жить, где квартиры стоили очень дорого. Сегодня эти квартиры пустые. Сегодня магазины, где люди зарабатывали тысячи долларов, они пустые, потому что там находится грех. Там находится беззаконие. И мы с вами должны тоже сегодня понять, что вот то, что происходит сегодня в Киеве на самом деле, это маленькая иллюстрация того, что будет происходить во всем этом мире, когда Дух Святой покинет вот эту нашу с вами землю. мы с вами должны быть сегодня настолько быть внимательны к себе, настолько быть внимательны к голосу Божьему, чтобы Господь руководил нами. Если мы не прислушаемся к тому, что говорит нам Господь, то мы можем погибнуть. Мы должны с вами очень серьезно молиться о себе, о стране нашей, о народе молиться, чтобы Бог дал покаяние. И вы знаете, в книге пророка Иеремии есть замечательные слова, которые мне запали в мое сердце. Мы сейчас вместе с церковью читаем книгу пророка Иеремии вечером в пятницу на богослужении. И мы коснулись этого маленького отрывка буквально совсем чуть-чуть. Но я чувствовал побуждение Божие, чтобы говорить сегодня к вам Слово Божие. Книга пророка Иеремии, 15 глава. Мы откроем с вами Священное Писание. Книга пророка Иеремии, 15 глава. Вот послушайте, как Иеремия описывает свое состояние сначала. Вот мы читаем стих. «Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился. Под негодеющей на мне рукой твоею я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование. За что так упорно болезнь моя и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как обманчивым источником, неверную водою? На сие так сказал Господь». То есть, когда Иеремия видел все это вокруг него, его сердце наполнялось отчаянием. Он не знал, как ему дальше жить, как ему дальше быть в этом мире, когда он видел все это беззаконие. И он обращает к Богу молитву. И Бог отвечает ему, он отвечает ему словами, которые сегодня Господь хочет сегодня и к нам что-то сказать нашему сердцу. «На сие так сказал Господь». Стих 19. «Если ты обратишься, то я восстановлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкой медной стеной. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей». В этом замечательном отрывке Иисус говорит к нам слова Божьей защиты. Он говорит нам здесь вот этот важное условие нашего спасения, когда вокруг нас будет разгораться ненависть, когда, может быть, вокруг нас будут рушиться города, когда люди будут убивать друг друга, когда люди будут обращаться против, может быть, даже против Божьих детей, они будут ратовать, как написано, против себя будут ратовать. Но Господь сказал, что если ты примешь мои слова, то ты будешь как медная стена, ты будешь крепким, ты сможешь устоять. Я тебя спасу, говорит Господь. Они будут против тебя сражаться, но ты что? Устоишь. Ты сможешь пережить все эти испытания, если ты будешь послушен мне. И вот в этом отрывке Господь обращает внимание на то, что необходимо сегодня в моей жизни, что я сегодня должен сделать, чтобы приготовить себя к будущим событиям, к грядущим, может быть, бедствиям, к грядущим испытаниям. Если я, как христианин, если я, как человек, не смогу укрепить свою душу, если я не подготовлюсь ко всем этим испытаниям, то, возможно, многие во время этих бедствий, во время испытаний, они не смогут устоять, они не смогут преодолеть, потому что мы сейчас живем во время благоприятное. У нас мир, покой, более или менее мало кто сегодня что голодает, но Господь говорит, что придут время испытаний, что придет время бедствия. Господь говорит через Иисуса Христа, что если бы не сократились те дни, которые будут, то не спаслась бы никакая плоть. Так говорит нам Христос. Он предупреждает нас о том, что эти дни наступят, но мы должны к этим дням что? Приготовиться. И вот здесь как раз Бог обращает слова к пророку Иеремии, который находился в бедственном состоянии. Иеремия находился в городе, который превратился как вот котел, как кипящий котел. Бог называет, что вот это состояние иудеи было как революционное. Очень скоро Иерусалим осадят вавилонские войска. Очень скоро Иерусалим разрушат. Очень скоро людей, которые там находятся, уведут в плен. Очень скоро насилие и смерть будет там. И вот Бог говорит сегодня людям, Он обращается сегодня к пророку, а через него и к нам, что я могу сделать, чтобы сохранить свою душу, чтобы спасти себя в этих испытаниях. Еще раз, давайте обратимся, еще раз внимательно прочитаем вот эти слова. Стих 19. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восстановлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И я сделаю тебя крепким сыном и так далее». То есть Господь говорит нам о том, чтобы Иеремия мог стать вот тем человеком, который преодолеет все эти испытания. Ему нужно чему-то научиться от Господа. Ему необходимо, чтобы что-то произошло в его жизни. Он говорит, если ты, первое он говорит, обратишься, а второе он говорит, Если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, что это драгоценное? Что это драгоценное, которое Иеремия должен извлечь, найти, чтобы он мог пережить вот это время, чтобы стать крепкой стеной, чтобы стать вот этой вот крепостью духовной, чтобы выстоять во время испытания. Господь говорит ему, первое, обратись, а второе, он говорит, извлеки драгоценное из ничтожного. Когда я читал эти слова, думаю, Господи, какие интересные слова. Что ты хочешь мне сказать? Что это за ничтожное? И что это за драгоценное, которое Бог хочет сегодня нам дать? Драгоценное здесь, в этом отрывке, по-еврейски оно звучит как якар. Это Божья искра в каждом человеке. Это Божий Дух Святой в каждом человеке. Господь говорит нам, сыны Сиона, драгоценные равноценно чистейшему золоту. Как они сравнены с глиняной посудой, изделием рук горшечника? Плач Иеремия 4.2. А что такое ничтожное? Мы увидели с вами, что драгоценное – это Божье, Божья благодать, Божий Дух Святой, который пребывает в человеке. А что такое ничтожное? Ничтожное в этом отрывке переводится с еврейского, звучит как «залэк», «золэк». Это примеси в человек, в человеке. Это что-то такое вот лишнее, то, что не нужно, то, что пустое. Глагол «залан», вот это вот ничтожное, имеет связь с другим словом «зуль», которое означает «спускать», «расточать», особенно «обжорствовать». И вот, обратите внимание на такие слова Господь упоминает, чтобы нам понять, что это за слово такое. Ничтожность. Плач Иеремии, 1 глава, 11-12 стих. Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдыхает, отдает драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу. Возри, Господи, и посмотри, как я унижен. Вот здесь как раз стоит вот это слово «унижен». То есть я ничтожен. Я унижен, я ничтожен. В моем состоянии я нахожусь в таком унизительном состоянии. Иеремия был очень унижен. Вот в этом унижении, в этом отчаянии он находился. Другой отрывок, где вот это слово упоминается в Библии, Второзаконие, 21 глава, 20 стих. И скажет старейшинам города своего, сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница. Вот это слово мод, или его можно перевести как обжора, оно означает, что вот это слово ничтожество, или ничто, ничто. Человек, который является вот обжором, или по-русски его таким словом мод называют, вот это слово, оно означает вот это вот ничто, ничто, ничтожество. И еще один отрывок, чтобы нам понять суть этого текста, 28 глава книги Притч, 7 стих. Хранящий закон, сын разумный, а знающийся с прозорливыми и расточителями сравнит отца своего. Вот здесь как раз слово прожорливыми или расточителями. Вот это слово как раз вот это ничто стоит. Что хочет сказать нам Господь вот этим отрывком? Господь говорит, если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, правильно перевести этот отрывок было бы так. Послушайте, как он звучит в оригинале. Если ты принесешь только благородное и ничего ничтожного. То есть в каждом из нас есть хорошие и дурные задатки. В каждом есть и хорошее, и плохое. И Иеремия должен развить себе только первое, освободиться от обычных людям плотских стремлений. Вот та ситуация, в которой находился Иеремия, она была подобна была вот этому огню, которое испытывает, очищает. И Господь говорит Иеремии, если ты из своей жизни удалишь вот это все ничтожное, все пустое, все, что разделяет меня с тобой, то ты сможешь устоять, ты сможешь перенести вот это время, ты сможешь стать вот этой крепкой стеной. Ты сможешь стать вот этим вот сильным духовным человеком. Но первое, что Бог обращает наше внимание, Он обращает на слово обращение или покаяние. Он говорит, если ты обратишься ко мне, то я тебя восстановлю. Если ты обратишься, что такое обращение? Божий пророк Иеремия — это человек, который слышал Бога, и Бог ему говорит: тебе надо что? Обратиться. Тебе нужно обратиться. Как это так? Мы думаем, что обратиться нужно вот там кому-то, вот тем, которые сидят там, может быть, там пьют воду там, или грешат где-то там. А Бог говорит сегодня пророку: тебе надо обратиться. О чем это говорит сегодня нам? Мы как народ Божий, каждый из нас, он дорог в очах Божьих. Мы действительно драгоценны для Него. Но в каждом из нас очень много чего? Примеси. В каждом из нас очень много того, что плоское, человеческое, то, что не от Господа. И вот эти испытания, которые приходят сегодня на эту землю, эти испытания призваны что сделать? Очистить нас. Но Бог не сможет нас очистить, если мы не переживем что? Обращение. Или по-другому — покаяние. Потому что покаяние — это и есть обращение. Бог хочет, чтобы мы покаялись, чтобы мы раскаялись в своих грехах, чтобы мы признали свои недостатки, чтобы мы не смотрели на кого-то: вот он согрешает. Мы очень любим указывать на грехи других людей. Но Господь обращает сегодня наше внимание на нас и говорит: тебе, Он говорит, Божий человек, обратись ко мне. Деяния апостола, 3 глава, 19-20 стих. Давайте прочитаем вместе с вами. Это призыв апостола Петра, записанный в 3 главе Деяния. Он говорит здесь, эти два слова как раз, они стоят вместе. Они стоят вместе. Деяния апостола, 19-20 стих, 3 глава. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа. Что сегодня нет, что Бог от нас ожидает? Конечно, Он любит нас. Но если я не осознаю свой грех, свой личный грех, не грех кого-то, не грех моего соседа, не грех моего брата в церкви, а свой личный грех, то вот эти примеси, которые есть сегодня во мне, вот только тогда, когда я начну каяться, сказать: Господи, я гордый человек, Господи, во мне очень много гордости, Господи, я очень раздражительный человек, я очень плоской человек, Господи, я очень люблю вот этот, я этот грех люблю. И я говорю: Господи, я не хочу с этим грехом жить. Я хочу с ним расстаться. Когда человек осознает это и начинает каяться, то вот эти вот примеси, которые есть в человеке, он начинает вот это вот и очищать. Поэтому он и говорит: покайтесь и обратитесь ко мне, чтобы загладились грехи ваши. И чтобы Иисус Христос пришел, и чтобы Он приходит, конечно, не потому, что мы загладились, и что мы стали хорошими. Он пришел намного раньше, но чтобы Он преобразовался изнутри, необходимо, чтобы мы покаялись, чтобы мы признали свои грехи и пришли к Господу. Господь говорит нам, что вот это очищение народа Божьего — это тот процесс, который сегодня должен происходить в сердце каждого человека. Это очищение, о котором говорит Господь, это процесс, который сегодня должен происходить в сердце каждого человека. 2 Тимофею, давайте мы откроем с вами вместе Слово Божье, вторая глава, 20 по 21 стих. Очень важные слова говорит нам Господь. Очень важно то, что нам сегодня необходимо в своей жизни духовной достигать. Он говорит здесь, смотрите, апостол Павел пишет: а в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист? От всего? От чего всего, кстати? От чего? Оказывается, что вот здесь он пишет, что люди должны быть чисты от чего-то. И он говорит, смотрите, вот если выше прочитать, что является для апостола Павла вот этой нечистотой, грязью, вот, которая оскверняет наши души. Давайте прочитаем чуть выше. 16 стих. «А непотребного пустословия удаляйте, ибо они еще более будут преуспевать в нечисти, ибо слово их как рак будет распространяться, таковы и Линей и Филипп, которые отступили от истины, говоря, воскресенье уже было, разрушают в некоторых веру». То есть здесь перечисляется, что есть люди, которые занимаются чем? Непотребным пустословием. Может быть, человек не грешит, да? Я не пью, я не курю, я матом не ругаюсь. Все нормально. А как насчет пустословия? Как часто мы своими устами грешим, иногда убиваем? Господь говорит: и так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Мы с вами все вот эти сосуды, да? Сосуды. Мы можем быть сосудами для Господа, для доброго употребления, куда я могу влить воду. А если я вливаю туда не воду, а что-то другое? Можете ли вы сосуд, который стоит у вас под кроватью у детей, использовать для воды? Я думаю, никто не додумается это сделать. Потому что есть сосуды для воды, а есть сосуды для другого. Так вот, Господь говорит: то, что вы сегодня вливаете в свою жизнь, в свою душу, это делает вас сосудом, либо годным для Господа, для доброго употребления, либо для чего-то другого. И он говорит о том, что многие сосуды, которые наполнены мерзостью, которые сегодня наполнены мерзостью, Господь придет и что сделает? Помните, написано так. Он сокрушит эти сосуды. Как горшечные сосуды, они сокрушатся. Почему они сокрушатся? Скажите, вы будете разбивать сосуд, в котором, например, хороший напиток, чистый виноградный сок, или в котором вода? Я думаю, никто не будет разбивать. Но если сосуд, в котором нечистота, то его нужно либо выбросить, либо разбить. А как раньше с сосудами поступали? Это сегодня мы можем, знаете, после того, как мы использовали кастрюли, там, не знаю, для чего там, для поделки, потом прокипятить, там, вымыть, там, и потом туда воду налить. Раньше такого не было. Тогда были глиняные сосуды. Если вы, я помню, мы купили глиняный горшок в Крыму. Я залил туда молоко. А я смотрю, у меня молоко, оно мне чуть-чуть, как бы, даже через стенки чуть проступило. Она впитывает вот эти поры, они все равно входят туда, вовнутрь. Поэтому если я потом, я даже туда воду не мог залить этот сосуд потом. Потому что он уже не пригоден для другого. Поэтому часто у евреев сосуд, который употреблялся для масла, он был для масла. Тот сосуд, который был для воды, он употреблялся для воды. Тот сосуд, который для горшка, это горшок. Туда уже никто воду не заливал. единственное, что можно было с этим сосудом сделать, его можно было только разбить, его можно было, и все. Вот что Бог говорит нам. Он говорит о том, что сегодня мы, как народ Божий, каждый из нас должен молиться о покаянии и обращении, чтобы вот эту примесь, эту нечистоту, которая сегодня есть в нас, Бог что? Очистит. Бог, как это не кажется странным, Иеремия, Божий пророк. Вы скажете, так Божий пророк, и что ему еще и каяться надо? Нужно каяться. И пророку, и пастору, и пресвитеру, и дьякону. Всем в церкви нужно каяться. Всем. Потому что в каждом из нас есть вот эти примеси, которые Господь хочет из нас удалить. Он хочет удалить из нашего сердца. Но я хотел бы еще обратить внимание на этот же отрывок из книги пророка Иеремии. Еще раз обратить внимание на вот эти слова. Господь говорит: если извлечешь драгоценное из ничтожного. Знаете, нам нужно научиться еще извлекать в своей жизни пользу из вот тех вот ничтожных моментов жизни нашей. Иногда человек заболел и говорит: ну что, почему я заболел, зачем это нужно? Почему Бог допустил болезнь в моей жизни? Я в таком нахожусь уничижении. Бог говорит: если ты научишься извлекать драгоценное из ничтожного. Это тоже очень важно. Чтобы мы могли видеть даже в самых тяжелых моментах жизни Божье благословение. Божью милость за нас. И Божью любовь. Христос, давайте вспомним нашего Господа, как к Нему отнеслись? Мы читали пророка Иеремии, тоже унижали, уничижали, и он был никем. В глазах народа он был никем и ничем. Ему плевали в лицо еще раз. Христос, наш Господь, придя в этот мир, испытал на себе то же самое. Мы читаем книгу пророка Исаии, 53 глава, 2 стих. Ибо он зашел пред ним как отпрыск, как росток из сухой земли, и нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Что сегодня делает дьявол? Дьявол сегодня всегда нам показывает яркие, красивые картинки. Да? Показывают там красивую рекламу, и многие люди, и идут туда. А вот есть вещи, которые абсолютно незаметны. Есть вещи, на которые человек абсолютно не обращает внимания. Божье Слово. Сегодня мы с большим интересом смотрим в экран телевизора, не отрываясь. Не можем оторваться. А чтобы посмотреть Слово Божие, нам нужно над собой прилагать усилия. Потому что Слово Божие сегодня находится в уничижении, находится оно. И Господь говорит: если ты извлечешь драгоценное из ничтожного. Христос в глазах людей, он был ничтожен, не было в нем вида и величия. И люди ни во что не ставили его. Но Иисус был и есть сокровищем. Он является для нас вот тем спасителем, который может дать нам драгоценность. Но немногие сегодня это увидели. Немногие сегодня вот из этого ничтожного извлекают драгоценность. Есть такая, была такая история. 100 лет назад одна семья, муж и жена приехали в известный университет Гарвард. И зашли в приемную директора университета. И женщина, обращаясь к секретарше, говорит: мы хотели бы увидеть директора университета. Секретарша посмотрела на них. Женщина была одета простое такое льняное платье. Мужчина был одет такой старенький костюмчик. И она говорит: директор сегодня занят. Эта семья сказала: хорошо, мы подождем. Они 4 часа сидели в приемной в этого университета и ждали, когда же их, наконец, директор этого университета примет. Наконец, секретарша не выдержала, зашла к этому директору и говорит: там вот люди пришли какие-то. Ты, пожалуйста, удели им минуточку, потому что они уже здесь замучили меня, вот сидят. Ну и директор нехотя говорит, пригласил их, ну пусть зайдут. Зашла семья. И женщина говорит: мы хотели бы, наш сын учился в этом университете, и год назад он умер, он погиб. Мы хотели бы здесь, в этом университете, сделать для него памятник. Ну, директор так засмеялся и говорит: какой памятник? Вы что говорите? Если мы каждому, кто у нас учился, будем ставить памятник у нас здесь, то у нас скоро будет не университет, а кладбище. Она говорит: нет, нет, вы неправильно поняли. Мы хотели бы сделать что-нибудь для университета. Мы хотим построить корпус для студентов. Еще один. Вы построить корпус? Да вы знаете, сколько стоит университет, чтобы построить? 8 миллионов долларов. И вы хотите построить? И он так пренебрежительно на них посмотрел. Женщина посмотрела на своего мужа и говорит: слушай, а может быть мы сами построим университет? Они встали, развернулись и ушли. Они приехали в Калифорнию и построили знаменитый университет. Это семья Стэнфорда. Знаменитый университет, который сегодня существует во всем мире. Человек посмотрел на этих людей как на ничтожество. А они обладали возможностью построить университет. Они могли построить до Гарварда еще несколько корпусов огромных и расширить его деятельность. Но они не увидели это. Они просто уничтожили в своих глазах этих людей. Оказывается, что они в честь своего сына сделали удивительно. Они построили университет, который сегодня один из лучших является в мире. Стэнфордский университет. Господь говорит нам: если ты извлечешь драгоценное из ничтожного. Сколько ничтожных вещей в нашей жизни, скажите, пожалуйста, на что мы сегодня не обращаемся? Скажите, а сколько порой бывает в наших глазах ничтожных людей? Как часто люди смотрят друг на друга и говорят: да, кто ты такой? Кто ты такой? Вот тот, который ездит вон на той машине, вот да, тот датчик, а ты? Ты ноль, ты никто, ты ничто. Но Господь говорит не так, что мы должны видеть в каждом сокровище Божье. Посмотрите, как Бог обращает на нас свое внимание. 1 Петра, 2 глава, 7-8 стих. Давайте прочитаем вместе с вами. Как Бог ценит нас, кто мы для Него и кто Он для людей. Посмотрим. 1 Петра, 2 глава, 7-8 стих. Посмотрите. Итак, это Иисус. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность. А для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притекания и камень соблазна, а которые они притекаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Но вы род избранный, народ царственное священство, народ святые, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чужой свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. К Как люди относятся сегодня к Иисусу Христу? Да, может быть, формально они говорят, да, Христос это Бог, это наш родоначальник нашей религии, но а сердце как? Так вот, сердце для одних людей Христос это драгоценность, а для других это просто камень. Это один из религиозных лидеров. Так и мы с вами то же самое, мы все для людей ничто и ничто, а для Господа, он говорит, вы народ Божий. Вы были непомилованы, вы были никто, но вы стали помилованы, вы стали Божьим народом. Каждый из вас является драгоценностью. Мы с детьми маленькую историю про жемчужинку посмотрели, да? Как из песчинки получается жемчужина? Что такое песчинка? Это не что. А жемчужина? Это уже что-то. Это уже что-то, потому что она попала в эту Божью благодать, она попала в то место, где Бог по своей милости начинает покрывать своей красотой, своей славой, своей любовью. Вот и мы с вами, мы в мире были никто и ничто, но попав в Божьи руки, мы начинаем преобразовываться. Он начинает менять нас, наш характер. Он покрывается своей благодатью, как эта раковина покрывает перламутром эту песчинку и превращается в драгоценный жемчуг для Господа. Дорогие, вы дороги для Иисуса. Вы для Него драгоценные жемчужины, потому что Он отдал за вас свою жизнь. Может быть, вас никто не ценит. Может, вас даже родные не ценят. Может быть, даже такое, дорогие, что иногда даже вас в церкви никто не ценит. Иногда люди не замечают вас. Но для Бога вы бесценны. Потому что Он заплатил великую цену за ваше спасение. И прочитаем с вами еще один отрывочек. Бог говорит, 1 Коринфянам, 1 глава, 28 стиха по 29. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Дорогие, Бог готовит нас к грядущим испытаниям. И мы можем быть стать сильными в Господе. Мы можем стать крепкими, как Он говорит, Иеремии, я сделаю тебя крепкой медной стеной. И против тебя будут сражаться, тебя будут бить, тебя будут проклинать, тебя будут ненавидеть. Но ты стоишь. Я тебя спасу. Почему? Потому что ты отдашь себя в мои руки. Потому что ты, во-первых, обратишься, ты покаешься, ты будешь очищать свое сердце, и я буду преобразовывать тебя. И, во-первых, и во-вторых, потому что ты будешь видеть мою милость и мою любовь даже в самых ничтожных вещах своей жизни. Помните, что это является залогом нашего спасения. Потому что, знаете, иногда у человека может быть совсем мало, совсем чуть-чуть есть. Вот это вот ничтожное, малое. Я рассказывал историю про концлагерь. Виктор Франк описывает историю, в которой он работал в тифозном бараке, в котором лежали люди, которые умирали от тифа. И одна женщина, которая всю свою жизнь прожила вот так вот легко, она богатая была, ничем не нуждалась, но оказавшись там, в тифозном бараке, она стала переосмысливать свою жизнь. И однажды он к ней пришел, она говорит, а я благодарю Бога за то, что я здесь. Почитайте, что такое концлагерь, и что такое тифозный барак в концлагере. Вы представляете, что такое? Каждый день оттуда на тачке вывозили трупы людей. И их вывозили не как трупы, а как дрова. И вот эта женщина лежала на вот этих досках и говорит, я благодарю Бога за то, что Бог поместил меня в эту ситуацию жизни. Как? А он говорит, и она дальше продолжает. Вы знаете, сегодня я разговаривала вот с этим деревом. Он говорит, ну все, наверное, женщина помешала за всем. Она сходит с ума. И вот она лежала в этом бараке сихозном, и ничего не было видно, было маленькое окошко. А в этом маленьком окошке была видна веточка каштана. Было видно в этом маленьком окошке веточка каштана. Это была весна. И одна из ветвей каштана распустилась. И вы знаете, что они красиво цветут, у них такие свечи. И она смотрела на эту веточку, и она говорит, со мной дерево разговаривало. И тогда он говорит, а что же тебе дерево сказало? Так немножко так, не понимая ее, спросил. Она говорит, а дерево мне сказало, я жизнь, я вечная жизнь. И в скорости она умерла. Бог говорит нам, если ты обратишься, то я восстановлю тебя и будешь предстоять перед лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста, ибо сами они будут обращаться к тебе, а ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя из этого народа крепкую медной стеной. Они будут радовать против тебя, но не одолею тебя. Ибо я с тобой, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителя. Пусть Господь благословит вас, чтобы Господь спас вас, чтобы Господь был вашим спасением, чтобы Он был для вас этой крепкой медной стеной. Чтобы Он сохранил вас во время любых испытаний жизни. Держитесь за Него. Просите у Господа прощения. Кайтесь, обращайтесь к Нему. Очищайте свое сердце. И извлекайте драгоценное из ничтожного. Аминь. Помолимся Господу. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты с нами. Благодарим Тебя, Иисус, что Ты, будучи на этой земле, тоже был уничижен и презрен людьми. Но те, которые уверовали в Тебя, которые приняли Тебя своим сердцем, они получили великую драгоценность, спасение, милость, Духа Святого, получили сердце свое. Они стали крепкие, они стали людьми, которые надеются на Тебя, которые очищают свою жизнь от своих грехов. Господи, мы молим Тебя, Ты очисти нас. Приготовь нас к грядущему испытанию, чтобы мы были вот теми людьми, которые будут крепкими в любых испытаниях жизни. Чтобы у нас была крепкая вера, чтобы у нас была крепкая любовь к Тебе и любовь к нашим ближним. Чтобы мы, Господи, видели самые маленькие знаки Твоей любви, потому что их так много для нас. Но помоги нам, Господи, всегда быть благодарными Тебе и всегда, Господи, уповать на Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.